говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. С 1 по 5 апреля выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля с 11 утра до 16 часов. В 4 часа дня выставка закроется. На выставке ярмарки представлены храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства, производство легкой промышленности, творческие мастерские. Дорогие братья и сестры, расположение участников несколько изменено. Святое Белогорье предлагает вам широчайший выбор мясомолочной продукции в зале номер 14, место номер 4. Фермер Деев Святое Белогорье расположен в зале номер 14. Место 4. Огромный выбор мясомолочной продукции, великолепное сало и многое-многое другое. Все это прекрасно дождется в холодильничке до светлого праздника Пасхи. Дорогие братья и сестры, прекрасный мед из Феокдонского ущелья предлагают вам в зале номер 12, место номер 1. Феокдонское ущелье – широчайший выбор разнообразного меда. В зале номер 12, место номер 1. Высококачественная одежда из льна. Это вам предлагает фирма «Милена Лен». Разнообразные фасоны, любые размеры, доступные цены. «Милена Лен», зал 3, место 5. Зал 3, место 5. Радио «Радонеж» также принимает участие в выставке-ярмарке. Наше место расположено в зале номер 9, зал номер 9, место 5. Радиостанция «Радонеж». Предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Новый номер православного обозрения «Радонеж». Эта газета выходит раз в месяц. Можно подать пожертвования на радиостанцию «Радонеж» и записки. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор пожертвований пострадавшим храмам и монастырям в районах СВО. Также мы ждем от вас перевязочные материалы, продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, многое другое, что хранится долго, вермишель, разнообразные крупы. Но особо нужно, конечно, нашим бойцам это перевязочные материалы. Также они просили, чтобы вы писали им письма, которые поддержат их в трудную минуту. В нашей секции можно сделать пожертвование, и мы сами закупим все, что необходимо. Также мы сможем закупить самостоятельно определенный вид аптечек, которые очень нужны нашим бойцам. Ждем вас, дорогие братья и сестры, на выставке-ярмарке «Вербная неделя» с 1 по 6 апреля в торговом центре РМ, метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Радио «Радонеж» расположено в зале номер 9, место номер 5. Зал номер 9, место номер 5. В нашей секции можно подать записки, как на храмы и монастыри в зоне СВО, так и на радио «Радонеж». Зал номер 9, место номер 5. Ждем вас с 1 по 6 апреля Время работы выставки с 11 утра до 7 часов вечера. 6 апреля выставка закроется в 4 часа дня. Паси Христос!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, почитаем апостольские чтения, которые у нас были вчера, в воскресенье. И сегодня мы... Займемся, как раз обратим внимание на эти чтения и подумаем, о чем это и как мы могли бы это понять, какие выводы нам из этого стоит сделать. И если у нас останется время, я постараюсь затронуть также и евангельское чтение, потому что вчера у нас было, читали в память преподобных, читали заповеди блаженства. Итак, вчера читали на литургии послание к евреям святого апостола Павла, 6 глава, с 13 по 20 стих. Вот что пишет апостол. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное». Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования о непреложной своей воле, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником вовек по чину Мельхиседека. Итак, о чем здесь идет речь? Здесь упоминается Авраам. И Авраам – это одна из ключевых фигур Священного Писания вообще. Авраам называется отцом веры. И есть, вы, наверное, могли слышать такое выражение, как авраамические религии. Авраам известен тем, что он первый человек, который уверовал в единого истинного Бога. Первоначально Авраам был язычником. Он жил в Уре Халдейском, и Ур Халдейский – это был такой город, в котором люди поклонялись лунному богу Нану. Они были язычники, у них были языческие идолы, и Авраам услышал голос Бога, голос единого истинного Бога. И Бог сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую я укажу тебе». И вот Авраам услышал этот призыв. Он не отмахнулся от него, не сказал, ну, что там, значит, переутомился я. Нет, Авраам услышал этот голос Божий, и Авраам отозвался на этот призыв, и он вышел из города своего, из родства своего. У нас часто изображают Авраама кочевником, бедуином. На самом деле он был городской житель, и он был в городе явно не на последних местах. Это был достаточно человек знатный. из почтенного рода, у которого было достаточно большое окружение. И вот Авраам слышит этот голос Божий, и он совсем порывает. Вот он оставляет позади ту жизнь, которая у него была, ту налаженную жизнь, то, в чем он мог быть уверен, он как-то привык ко всему этому. И он все это оставляет и все это уходит. И Авраам один из образов того обращения ко Христу, которое переживает человеческая душа. Когда человек живет без Бога, у него есть какая-то жизнь, она как-то наладилась, он как-то привык. Может, она не очень счастливая, но, по крайней мере, он привык к ней. У него есть... Он понимает, что он будет завтра кушать, он понимает, что он будет завтра делать. Он понимает, как он будет себя вести, что он будет делать. А вот поверить – это значит открыться навстречу новой жизни. И часто люди испытывают затруднения в связи с этим из-за того, что поверить значит открыться Богу, и люди боятся, а чего этот Бог от меня захочет? Вот так взять и поверить, что на самом деле существует Бог, и что это не просто Бог, который существует где-то там, вот, где-то вот в глубинах космоса, а Бог, который здесь со мной рядом и обращается ко мне, у которого есть какие-то планы на меня, у которого есть запрос на мою жизнь. У митрополита Антония Суржского есть описание того, как он обратился. Он был подростком в эмигрантской семье во Франции, в каком-то бандитском районе. Жизнь была тяжелая, он с юности привык драться, потому что там, ну, хулиганский был район. И когда ему впервые рассказали о Евангелии, пришел священник к ним, рассказал о Евангелии, его это, ну, выбесило, потому что, ну, не хотел он слушать про всю эту кротость и смирение, он знал, что мир очень жестокое место. И он решил почитать Евангелие, чтобы, ну, как-то разделаться с этим, закрыть вопрос. И вот когда он читал Евангелие от Марка, он ощутил, что Христос невидимо присутствует рядом с ним в этой комнате. И вот обращение – это момент, когда человек осознает, что Бог существует на самом деле, и Бог взирает на меня, Бог обращается ко мне. У Бога есть планы на мою жизнь, и эти планы могут не совпадать с моими собственными. Иногда человек устроил свою жизнь так, что, ну, его жизнь присутствует какой-то грех, например, какое-то скверноприбыточество. Мне рассказывали о том, как люди рассказали о Христе, о Евангелии одной женщине, это были еще советские годы. И она была какой-то там начальницей в каком-то складе, она там поворовывала. И за счет того, что она поворовывала, она жила по советским меркам очень неплохо. И когда ей рассказали о Христе, и она услышала, и она поняла, о чем речь, и она испугалась. Потому что если я сейчас уверую во Христа, то мне придется жить на одну зарплату. Вообще моя жизнь переменится. И мы знаем, что когда мы обратимся к Иисусу Христу, наша жизнь переменится. И переменится к лучшему. Бог не для того пришел, чтобы нас обобрать. Христос же говорит, сатана, враг приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь, и имели жизнь с избытком. Но человек этого боится. Вот если я поверю, что Бог есть, что он от меня потребует? И Бог говорит Аврааму, все брось и иди. И Авраам все бросил и пошел. И поэтому Авраам называется отцом веры. Первый человек, который услышал призыв единого истинного Бога. Все бросил и пошел. И дальше в истории об Аврааме рассказывается, что Бог дает Аврааму обетование. Обетование – это такое немножко архаичное славянское слово, которое вошло к нам в Синодальную Библию, и оно просто значит обещание. Бог обещал Аврааму некоторые вещи. Бог, в частности, обещал Аврааму, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской, многочисленное, как звезды на небе. И для человека древнего мира, которому еще не была открыта истина о жизни вечной, это было лучшее, что ему можно было пообещать. Потому что если человек не имеет упования жизни вечной, лучшее, на что он может надеяться, это продлить себя в потомках. И Бог именно это обещает Аврааму. У тебя будет многочисленное, как песок, морское потомство. И Авраам поверил Господу, и Бог вменил ему это в праведность. И что происходит дальше? Дальше Авраам стареет, время-то идет. Как говорят в наши дни, часики-то тикают. И вот Авраам стареет. И Сара, его супруга, стареет. И идут десятилетия. И кажется, что обетование это не сбылось и не может сбыться. Они уже давно вышли из детородного возраста. Им уже не 20 лет давно. Они уже постарели. У них уже не может быть никаких детей. Они старые просто. И вот Аврааму уже 100 лет, а Саре 90 лет. Это и в наши дни глубокая старость, не все доживают до этого возраста. А в древности это абсолютная старость. Это вот такая древность, что древнее не бывает, 100 лет и 90. И ни о каких детях в этом возрасте не может идти речи. Но Авраам верит. Бог обещал. Бог обещал многочисленное потомство. И когда Авраама посещают три ангела, и Господь ему говорит, в это время приду, и у Сары будет сын, Сара смеется. Говорит, ну, что это такое может быть? Как? Как? У глубокой старухи может быть сын. Но Бог совершает чудо. Сара обретает способность к принятию семени, она обретает способность родить ребенка, и ребенка так и называют Исаак, то есть смех. Вот история Авраама – это история человека, которому Бог дал обещание. И Авраам верит в это обещание, несмотря на все то, что кажется абсолютно противоположным этому. Что со стороны глядя, ну какое многочисленное потомство. Старая бездетная пара. Вот все, с точки зрения чего угодно, с точки зрения здравого смысла, не может быть у людей в глубокой старости детей. И Авраам, и Сара, они остаются бездетной парой. И Бог говорит Аврааму, что он его избрал, что награда твоя весьма велика. Но с точки зрения древнего человека, бездетность – это проклятие. С точки зрения древнего человека, если ты не имеешь детей, не имеешь ты многочадия, у тебя вообще никаких детей нет, ты несчастнейший человек, ты никоим образом не благословенный. Но Бог говорит, ты благословен, Авраам, и у тебя будет многочисленное потомство. И вот десятилетия идут, 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 Авраам верит, и, наконец, Бог исполняет свое обетование. Почему? Потому что Бог всемогущий. Бог может исполнить свое обетование, и Бог знает, что Он говорит. Бог сказал правду, Бог обещал, и Бог это исполнит. И вот Авраам – это пример человека, который поверил, несмотря на все то, что кажется противоположным этому. Итак, Авраам, долго терпев, как сказано в послании к евреям, получил обещанное. Но, чтобы получить обещанное, Аврааму пришлось долго терпеть. Обетование пришло, когда было уже, кажется, поздно, когда, кажется, оно не могло уже сбыться, и оно в этот момент сбылось. И далее автор продолжает. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спорах. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву. Ну, понятно, что Бог не может лгать, ему не нужно вроде бы клясться, но вот для того, чтобы укрепить веру людей, для того, чтобы люди его поняли, Бог употребляет клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Бог не может солгать. И это то, что неоднократно утверждается в Священном Писании. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Бог дает обетование, и Бог его исполнит. Так и тогда, как мы увидим в будущем, но не так, как мы хотим. Нам нужно терпение для того, чтобы увидеть исполнение Божьих обетований. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая есть для души как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Сравнение веры с якорем, оно указывает на то, что вера удерживает человека от того, чтобы быть носимым ветром. Вот. Это очень глубокий образ, потому что зачем бросается якорь? Ну, чтобы корабль не унесло волнами, чтобы корабль не сносило ветром, не разбило о камни. И вот якорь, он тут очень нужен, потому что якорь помогает вам закрепиться там, где вы хотите, а не там, где вас ветер куда понесет. И вот мы живем в мире, где дуют разные ветры в разных направлениях, как в Священном Писании есть, часто появляется такой образ ветра. Там нечестивых их ветром носит, их они как прах, возметаемый ветром от лица земли. Или чтобы вы не были уносимы всяким ветром, говорит апостол. То есть ветер – это такой образ давления этого мира, когда происходят разные бури, и социальные бури какие-то, эмоциональные бури, людей носят туда-сюда этими бурями. И мы имеем якорь в нашей вере. Мы держимся за Иисуса Христа. Якорь безопасный и крепкий, входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Куда вошел Иисус? На небеса. Он сейчас пребывает одесную Отца. Он вошел в присутствие Бога, и он вошел предтечей. То есть Иисус вошел, пролагая путь всем нам. Как Христос воскрес из мертвых, так мы воскреснем. Его воскресение пролагает путь всем нам. Мы все умрем, но те из нас, кто не доживет непосредственно до возвращения Господа, мы все умрем, но мы знаем, что мы воскреснем из мертвых, потому что Христос воскрес из мертвых, и Он сделал это ради всех нас, и Он вошел предтечей в присутствие Божие на небеса для того, чтобы проложить путь всем нам, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Первосвященник – это был человек, который предстоит перед Богом за народ, который приносит жертвы за людей Божиих. И Христос является первосвященником в том смысле, что Он приносит в жертву самого себя за весь человеческий род. По чину Мельхиседека. Мельхиседек – это священник Бога Всевышнего, который упоминается в Ветхом Завете. В Ветхозаветном законе священники, которые служили при храме, они происходили из определенной группы внутри древнего Израиля, из колена Левиина. Иисус из нее не происходил. И люди, которые знали тонкости закона, они могли взволноваться этим и сказать, ну как, почему он не происходит из колена Левиина? И в ответ на это автор послания к евреям указывает на то, что вот есть Мельхиседек, он тоже священник Бога Всевышнего, но он не принадлежит колену Левиину. И вот важно, что Иисус стал нашим предтечью, он вошел за нас на небо, для того, чтобы ввести нас туда, как он говорит в Евангелии от Иоанна, и когда приду и приготовлю вам место, приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Вот эти слова «приду и возьму вас к себе», что это такое? Это обетование. Это обещание, которое Бог дает верующим в Него. Он придет и возьмет нас к себе. Вот Авраам нам дается как пример веры. Авраам – это тот, кто верит обетованиям. Авраам принял обетование у Бога, Бог ему обещал, у тебя будет многочисленное потомство. И Авраам говорит, да, хорошо, у меня будет многочисленное потомство. Я в это верю. Я полагаюсь на то, что Бог это осуществит. Я не вижу пока никаких признаков этого. Я пока что вижу только то, что я человек старый, и супруга моя женщина старая, что мы вышли из детородного возраста. Но раз Бог мне обещал многочисленное потомство, значит, у меня будет многочисленное потомство. Бог знает, как это сделать. Он Бог. Вот точно так же мы призваны веровать в обетование Господа Иисуса Христа. Христос говорит, «Приду и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Кажется ли нам это странным, кажется ли нам это невероятным, кажется ли нам это непонятным? А это обещает Христос. Мы должны полагаться на то, что нам Христос пообещал. Это и есть вера. В послании к Римлянам апостол Павел тоже приводит в пример Авраама. Авраам не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Бог знает, как исполнить свое обетование. Бог не может ошибаться, Бог не может лгать, Бог не может оказаться не в состоянии что-то исполнить. Бог обладает всеведением, для него будущее как на ладони, и поэтому он точно знает, что будет. И Бог, если Христос нам обещает жизнь вечную, значит, так оно и есть. Как Христос говорит, например, о Евхаристии. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И это поразительные слова Господа. Вот когда мы приступаем с верою, благоговением и страхом Божиим ко святым тайнам, мы должны их вспоминать, потому что, принимая святые тайны, мы принимаем это обетование Господа. Господь говорит, что «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Мы причащаемся с верою, имеем ли мы жизнь вечную? Да. Откуда мы это знаем? Из обетования нашего Господа. Таково его слово, оно не может быть ложным, и, следовательно, мы имеем жизнь вечную. И мы призваны осознать это, принять это и жить, исходя из этого. Другое апостольское чтение, которое у нас вчера было, оно в определенной степени продолжает эту тему. Это послание к Ефесянам, 5 глава, с 8 по 19 стихи. И вот что пишет апостол Павел. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Посему и сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, ибо дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Этот отрывок начинается со слов апостола: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Ну, когда вы были тьма, когда вы пребывали в неверии, когда вы пребывали в отчуждении от Христа, но теперь вы свет в Господе. Поступайте, как чада света. То есть, здесь апостол напоминает нам о том, кто мы такие. Ну, есть вот современное такое слово «идентичность». В Библии нет слова «идентичность», но это хороший термин, который описывает ситуацию, о которой идет речь. Вот идентичность – это то, кем человек себя считает. с какой группой он себя отождествляет, как он отвечает на вопрос «Кто я?», каково мое место в мире, каково мое отношение с другими, каковы мои обязательства. И апостол отвечает на вопрос, кто такие христиане? Мы чада света. Причем мы чада света не потому, что мы это заслужили или заработали, или приобрели себе какими-то усилиями, а мы чада света, потому что Бог нас такими сделал, это акт Его суверенной воли. Тут важно это понимать, потому что часто люди думают, ну как я могу, какой из меня чадо света вообще? Ну, это можно ли всерьез назвать меня чадом света? Ну, Бог называет. Конечно, ты слабый, грешный, спотыкающийся человек. И, конечно, мы все грешники, мы все наделали чего-то не того. Мы все имеем свои глубокие недостатки, от которых все не можем избавиться. Но мы чадо света. Почему? Потому что Бог нас призвал, Бог сделал нас чадами света. Такова наша подлинная сущность. И мы призваны действовать, исходя из нее. Мы призваны поверить в Слову Божию, что мы, крещенные православные христиане, действительно чадо света. Мы свет в Господе. И наше поведение должно строиться, исходя из этого факта. Тут важно подчеркнуть, что во всех человеческих религиях Бог тебя примет, если ты будешь себя хорошо вести. Это такая позиция по умолчанию. Ты стараешься, ты прилагаешь усилия, ты стараешься вести себя хорошо, ты стараешься быть большим молодцом. И в итоге, ну, Бог посмотрит, может, ты набрал проходной балл, может, нет. Но и это кажется такой, знаете, позицией по умолчанию. Вот спросить у абсолютного большинства людей, и они вам скажут, ну как, вот для того, чтобы Бог тебя принял, ты должен себя хорошо вести. Но Священное Писание дает другую совсем картину. Что ты ведешь себя нехорошо, ты грешник-то, сама твоя природа повреждена грехом. Ты не можешь себя вести хорошо и не хочешь. Но Бог со своей стороны устрояет наше спасение. Бог принимает нас через искупление во Христе Иисусе. И, приняв нас, Бог действует в нашем сердце, в нашей жизни благодатью Святого Духа и меняет нас изнутри. Мы не можем изменить себя сами, но Бог меняет нас изнутри. И Бог делает нас чадами света. Через веру. Мы верим, что мы есть чадо света. И это то, кем нас сделал Бог. Ни в коем случае это не означает, что мы сделались безгрешными, безупречными. Нет, конечно. Но вот какие мы есть, со всеми нашими недостатками, со всеми нашими согрешениями, мы чадо света. Бог нас такими сделал. Поступайте, как чадо света. Мы должны поступать, исходя из того, кто мы есть. Мы есть чадо света. И далее апостол говорит, потому что плод Духа, в нас пребывает Святой Дух, и вот плод этого Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. То есть Святой Дух нас наставляет на благость, на праведность, на истину. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. То есть Бог есть свет, и свет дает нам возможность видеть, он дает нам возможность отличать добро от зла, отличать доброе от худого. И мы призваны испытывать, что благоугодно Богу. То есть помышлять о том, а угодно ли это Богу. Вопрошать Бога напрямую: «Господи, а чего ты от меня хочешь?» Мы читаем в Евангелии, как Христос удалялся в пустынное место и там подолгу молился. И вот нам тоже бывает очень полезно, если есть такая возможность, удалиться в пустынное место. Ну вот, не знаю, у меня недалеко Битцевский парк, а вот у кого-то, может, еще какое-то пустынное место, но в крайнем случае можно себе в комнате устроить пустынное место и вообще в каком-то месте, где вас не обеспокоит, и где вы почувствуете некоторую изолированность, и искать, а что благоугодно Богу, а каков Божий замысел о моей жизни, о чего Бог от меня хочет, а какой у него на меня план. Испытывайте, что богоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Дела тьмы – это дела, которые творятся в неведении или отвержении Бога. То есть человек живет вне этого света Божия, вне общения с Богом. Человек не задается вопросом, что богоугодно Богу. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. И апостол Павел в послании к римлянам говорит о язычниках, что как и не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. То есть человек, который отворачивается от Бога, он находит себе наказание такое, что Бог оставляет его на него самого. То есть Бог предал их превратному уму, то есть Бог оставил их, чтобы они жили, как они сами хотят. Что они не захотели, они жить по воле Божией, и Бог их оставил на самих себя. И апостол говорит, что вот они творят разные непотребства, потому что они оказались во тьме, которую они сами избрали. И в этой тьме они не отличают добро от зла, они не отличают доброе от худого. И это было видно и в языческом мире времен апостола, это видно сейчас, когда люди впадают в массовое помешательство, в массовое безумие, люди творят действительно непотребства, и тут нет даже необходимости об этом подробно говорить, это у всех на слуху. Другое дело, что, возможно, язычники во времена апостола в каком-то отношении сохраняли некоторый стыд о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. То есть они это делали тайно, они это не делали на показ, сейчас это делается уже на показ. Все обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным, свет есть. Вот что интересно, человек начинает видеть зло, человек начинает видеть ад, погибель, гиену, когда он начинает видеть истину, он начинает видеть Бога. Человек, который жил без Бога, я помню как-то, читал историю одного человека, который был разбойник. Ну, бандит он был в 90-е годы, он был просто вот... Были все эти бригады, они там друг друга стреляли. Я потом прочитал, что больше половины, 55% участников этих бригад не дожили до половины дней своих. Они погибли в этих разборках. То есть там криминальные войны, дело было суровое. И вот этот человек, он жил в этой среде, он считал, что так и надо. Ему даже эта жизнь нравилась. Такой был суровый, рисковый парень, и он, у него была такая гордость бандитская, что он, все его боятся, все уважают, денег у него куча, он не то, что все эти нищеброды. И потом он обратился когда к Богу, он понял, а я же был в аду. Вот вроде бы я не испытывал каких-то страданий по этому поводу, я считал, что все так и надо, но я же был в аду. Вот эти взаимоотношения между людьми, вот это отношение к жизни, вот это и есть ад, это и есть гиена. Хотя сам он в то время не отдавал себе отчета в том, что это ад. Он считал, что так и надо. Но потом он понял, когда он обрел этот свет Божий, что да, это же ад. И тогда он понял, что вот он увидел этот свет и понял, что его прежняя жизнь – это жизнь в аду. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот человек, который не знает Бога, он живет как бы во сне. Он не знает, зачем он живет, он не знает, что его ожидает. И апостол призывает проснуться. Но такое пребывание во сне, оно может быть не только с людьми, которые не верят, не знают Бога. Оно может быть с людьми, которые, ну, знают, вот верующие люди не отрицают Бога. Но так получилось, что у них вера оказалась вытеснена чем-то для них более важным, чем-то более интересным. Чем-то, что находит в их душе больше эмоциональный отклик. Это политика, может быть. Вот сейчас особенно такие бурные времена. И человек больше беспокоится об этом, чем о Боге, чем о вечном спасении. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Ну, что значит поступать осторожно? Ну, мы знаем, что значит осторожно ходить. Вот мы идем по какой-нибудь там стройке, заваленной строительным мусором. Или мы идем по какой-нибудь сильно пересеченной местности, где можно упасть и ногу себе сломать. Особенно, когда темнеет. И мы смотрим, так осторожно ставим ногу. Вот так же и в этом мире очень много всего, что вредит нашему спасению. Очень много всего, что хочет увести нас от Христа. И мы должны поступать осторожно, думая, вот это не испортит моих отношений с Богом. Вот Бог, который есть свет, Он одобрит это. Вот Бог примет это. Вот я умру и встану перед Христом. И перед Ним будет открыта вся моя жизнь. Хочу ли я предстать вот с этим перед Христом? Вот это значит поступать осторожно. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Так бывает, что человека уносит. Так бывает, что люди оказываются в таком водовороте страстей. Страсти бывают разные. И страсти бывают, ну, начиная от просто таких вот, значит, биологических страстей. Знаете, вот как сказано где-то в сказках «Тысячи и одной ночи». «И когда он увидел прекрасную Зейнаб, ум улетел у него из головы». Ну, бывает такое с человеком. Ум улетел из головы. И человек думает, что вот ему без этой женщины уже свет будет не мил, а то, что он женат, но это очень жаль, это ошибка молодости. Нет, нужно ему вот обязательно с прекрасной Зейнаб. Ну, кончается все это тем, что через какое-то время там ум прилетает обратно, он понимает, что какой я был дурак, Зейнаб тоже недовольна. И человек ломает жизнь себе и другим, и много приносит всем горя, потому что он следует этой своей страсти. Бывают политические страсти, вот, которые тут людей массово увлекают, и люди думают не о том, как им Богу угодить, а о том, как им там громче крикнуть в поддержку той страны в конфликте, которую они поддерживают. И а что Бог? А одобряет ли он это? А это как-то уже даже и неинтересно, это как-то уже оказывается за кадром. И вот апостол призывает нас к осторожности. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Что делают мудрые люди? Они задаются вопросом, а угодно ли это Богу? Вот в любой момент наша жизнь может прерваться по разным причинам. И мы на этом можем оказаться перед Богом. Я хочу с этим оказаться перед Богом. Я хочу с этим прийти на Его суд. Или я бы предпочел, чтобы этого в моей биографии не было. И тогда мне лучше повернуться, мне лучше понять, что, ну, не за этим я тут живу на свете. Святые отцы постоянно советуют помнить последнее твое, а помнить о смерти. И это не значит пребывать в какой-то панике, там, как-то вот бояться все время. Нет. Помнить о смерти — это значит, что через какое-то время, не очень большое, мы все покинем эти наши тела, и вот многие вещи, которые нам здесь кажутся сейчас чрезвычайно важными для нашего счастья, они потеряют всякое значение. Через какое-то короткое время нас всех, очень многие вещи, которые нас сейчас волнуют, нас не будут интересовать. Вот вообще. Ну вот, знаете, 1000 лет назад в Восточной Римской империи была бурная политика. Там, если почитать историю, так там вообще какие-то были разборки, разные были, была бурная политическая жизнь, разные претенденты на престол, там разные были партии в Царьграде. В общем, бурную жизнь люди проводили, достаточно темпераментный был народ. И что, через 1000 лет об этом помнят только специалисты-историки, но люди, которые унаследовали Царство Божие, они все эти 1000 лет в раю. А люди, которые нет, те нет. И нам важно помышлять о вечности. И апостол говорит далее, дорожа временем, потому что дни лукавы. Что значит дни лукавы? Ну, это значит, что мы не замечаем, как время уходит. Нам кажется, что его много, а его нет. Человек может прийти к концу своих дней и увидеть, на что я вообще все это угробил, на что я угробил мою жизнь. Вот мне сейчас умирать и идти к Богу на ответ, и что я принесу туда? И апостол говорит, не лукавы, не надо рассчитывать на то, что времени много. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. Люди ищут утешения в мире. Люди ищут чего-то, что избавило бы их от тяжести всего того, что в этом мире происходит. Есть много в этом мире зла, много в этом мире горя, много тревог, много опасений. И вот люди нередко, это было и тогда, и сейчас, ищут утешения в алкоголе. И в Римской империи это было так. Потому что, ну, самое простое средство – поднять настроение. Человек в унынии, в печали, ну, вот ему, значит, вино веселит сердце человека. И нельзя сказать, чтобы Библия вообще запрещала вино, там нет такого однозначного запрета, но в Библии много предостережений против пьянства. Потому что человек, который упивается вином, он легко теряет самоконтроль, он легко делает какие-то позорные вещи, там, напился, ругался, сломал деревцо, стыдно смотреть людям в лицо. И апостол говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Мы нуждаемся в утешении. Здесь многое, что нас удручает. Но апостол говорит, исполняйтесь духом. Что значит исполняться духом? Это значит молиться о том, чтобы нас исполнил Святой Дух, чтобы Святой Дух действовал через нас, чтобы Святой Дух подал нам это утешение, в котором мы нуждаемся. Об этом можно упросить прямым текстом, что есть, когда мы впали в уныние, впали в печаль, у нас есть соблазн как-то себя утешить там, выпивкой, мы должны взывать к Богу и просить утешения у Него. Ну и взывать настойчиво, потому что молитва, она требует времени. Потому что, ну как, я вот попросил у Бога Святого Духа, там, один раз сказал и молитву, и чего-то нет ничего. Ну, дело в том, что молитва, она требует усилия, молитва требует времени, молитва требует сосредоточенности. Когда мы молимся хотя бы полчаса в день, это обязательно приносит свои плоды. Обязательно приносит. Другое дело, что нам нужно на это тратить время. И молитва слов, он может иногда людям кажется, что это как-то странно повторять чужие слова, но молитва слов дает нам возможность сосредоточиться на молитве, приложить к этому усилия, и когда мы эти усилия прилагаем, они обязательно вознаграждаются. «Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть мы призваны непрестанно молиться. И если мы слушаем музыку, люди сейчас постоянно слушают музыку, мы должны слушать музыку, духовную музыку, которая нас приближает к Богу. И такой музыки, слава Богу, есть, она, слава Богу, доступна. Но у нас есть еще буквально 5 минут, и мы сейчас прочитаем вчерашнее евангельское чтение. Это заповеди блаженства, которые мы поем на каждой литургии. «И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, из Иерусалима, Иудеи и из Иордана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостливые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали из пророков, бывших прежде вас». Что значит «блаженны»? «Блаженны», ну, иногда переводят в современных переводах «счастливы». Но тут немножко трудно перевести, потому что для нас счастье – это переживание, это некая эмоция. Но блаженство – нечто гораздо более глубокое. Человек может переживать самые позитивные эмоции и при этом быть несчастен. Ну, человек, допустим, ну, вот напился пьян. И он там вот пока длится эта эйфория недолгая, он себя чувствует счастливым. Но он знает, что через пару часов это все пройдет, даже быстрее. И он опять будет несчастным. И мы понимаем, даже когда мы видим его со стороны, что он вроде с такой блаженной дурацкой улыбкой, мы понимаем, что он же несчастен. И даже когда грешник вроде доволен, вроде он улыбается, вроде с ним все хорошо, он все равно несчастен. Хотя он себя чувствует неплохо, но мы знаем, что все это кончится для него обвалом, все это кончится для него плохо, и поэтому он несчастен. Вот блаженство – это счастье не в смысле того, что мне сейчас хорошо. Сейчас блаженный человек может испытывать страдания, когда людей гонят за правду, это вряд ли приятно. Но он блажен в том смысле, что он причастен высшему благу, что он находится на правильном пути, что он обретет ту жизнь вечную блаженную, которую Христос обещает. И мы видим здесь, что блаженны нищие духом, то есть люди, которые сознают свою нищету, сознают свою зависимость от Бога. Блаженны плачущие, то есть люди, которые плачут о своих грехах и плачут о грехах мира, о его падшем состоянии. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это удивительные слова. Кроткие наследуют землю, это выглядит, конечно, ну, как насмешка какая-то. Чего они наследуют? Землю наследуют сильные, землю наследуют воинственные, землю наследуют те, кто готов на кровопролитие. Они, собственно, побьют своих врагов, их с земли сгонят и будут там, значит, на ней сидеть. Вроде бы человеческая история так и действует. Но Христос говорит, что землю наследуют кроткие. Когда совершится суд Божий, он оправдает кротких. Не тех, кто творит насилие, не тех, кто проливает кровь, но именно кротких. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Бог оправдает на своем суде тех, кто искал правды. Блаженны чисты, милостливые, ибо они помилованы будут. Опять-таки, мы по мирским меркам думаем, что милостливые – это люди, которые, ну, явно не правят в этом мире. Явно они не лидируют. Но Христос говорит, что блаженны именно милостливые. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Чистота сердца – это то, что не считается ценностью в этом мире. Но Христос говорит, блаженны именно чистые сердцем. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Вот это удивительное обетование, которое мы слышим на каждой литургии. Блаженны миротворцы, яко те и сынови Божии нарекутся. И мы знаем, что это блаженство, оно близко к блаженству изгнанных за правду, потому что миротворцы – это те, кому прилетает с обеих сторон. Потому что когда люди находятся в остром конфликте, они видят только две возможности – ты за наших или ты за гадов. Я помню, когда еще вот был 14-й год, когда только-только вся каша заваривалась, только-только там был Майдан, там в социальных сетях мне люди писали: так ты там поддерживаешь нашу справедливую борьбу, или ты гад позорный. И миротворец – это человек, которого отвергают обе стороны, который обеим сторонам не нравится. Но Христос говорит, что миротворцы блаженны, и они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Вот желание человека жить по воле Божией, оно ему не принесет популярности, и Христос об этом предупреждает. Вас будут поносить, гнать, неправильно злословить, но Христос говорит: радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Ну, буквально минутка остается. Мне вот поставили вопрос в трансляции: как вы думаете, почему самые сильные сомнения в вере возникают, когда думаю о знакомых умерших? Ну, я не стал бы придавать этому большого значения, потому что, понимаете, вера – это наше решение. Может, у меня возникают сомнения, может, нет, но я принял такое решение, что я буду верить Слову Божию. Я буду верить тому, чему учит Святая Церковь, а что у меня возникают какие-то мои внутренние переживания, так ведь огромное освобождение, когда мы понимаем, что от моих внутренних переживаний реальность никак не зависит. Если меня одолевает сомнение, что ничего не отменяет в том, что Христос воскрес. Христос воскрес независимо от содержания моей головы. Люди, которые умерли, вот их бытие продолжается независимо от содержания моей головы, независимо от того, есть у меня сомнения или нет. Но время наше уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за внимание, но должен уже прощаться с вами. До свидания, всего вам доброго, оставайтесь на нашей волне.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –